Добрый вечер, дорогие наши телезрители. В эфире телеканала «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях протоиерей Вадим Буренин, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, что на Каменном острове. Здравствуйте, отец Вадим.
Добрый вечер, дорогой Глеб Борисович. Приветствую вас, возлюбленные братья и сестры. Боже, на вас, на всех благословения.
Дорогие наши друзья, тема сегодняшнего обсуждения – страх животный, страх Господень. И эту тему мы будем сегодня обсуждать вместе с вами. И для этого можно воспользоваться телефоном в нашей студии. Код города 812, телефон 677-62-44. Мы будем очень признательны за ваши звонки и за ваше внимание к нашей передаче. Дорогой отец Вадим, когда мы говорим о страхе, то, наверное, у каждого человека... Нет, вернее так, нет ни одного человека, который не знаком со страхом. Ну, может быть, дети совсем маленькие, может быть, еще его и не испытывали, но человек, проживший хотя бы какое-то время, испытывал в жизни и страх, и, может быть, тот страх, который нас приводит в состояние, когда мы понимаем, что мы, в общем, в принципе, недалеко ушли от животных, потому что недаром называется животный страх. Мы боимся смерти, мы боимся болезни, мы боимся неудач, мы боимся за своих близких, мы боимся войны, мы очень много чего боимся. Но при этом есть еще и понятие, как страх Господень, который многими воспринимается как страх перед неким божеством, которое будет наказывать, которое за каждый неправильный поступок может меня, ну, скажем, привести в то состояние духа, когда мне будет очень плохо. Поэтому давайте мы будем разбираться во всех планах страха, страха животного, страха Господня. Все-таки, что такое страх животный? И может ли быть так, что страх животный может быть нам полезен?
Ну, прежде всего, я хотел бы сказать о том, что я из верующей православной семьи, и меня воспитывали именно в православной вере. И первая мысль, которая у меня появилась, она была с осознанием того, что я должен для себя понять, что для меня значит слово «Бог», кто это Бог. И с утробы матери мне прививался вот этот страх Божий, и страх Божий для меня по сей день остается таким особенным внутренним состоянием, когда и своим помыслом, и своими словами, и своими делами, поступками я стараюсь никоим образом не оскорбить Бога, не сделать что-то такое, что было бы неприемлемо в глазах Божьих, что было бы мерзостью Божией. Живя так вот с детства в православной семье, члены нашей семьи всегда посещали православный храм. Меня крестили здесь, вот в нашем городе, дорогом и близком, в Санкт-Петербурге, в Преображенском соборе. И вся семья посещала собор и молилась в соборе. После школы я приходил, читал Священное Писание. И когда доходил до тех срок, которые были именно связаны с пониманием того, что я должен жить так, чтобы эта жизнь была достойной, я стремился в своей жизни это осуществлять, рассказывая всем Слово Божие и стремясь именно жить так, как учат Священное Писание. В жизни, вот вы знаете, не приходилось мне сталкиваться с такими моментами, чтобы у меня был какой-то животный страх. Посещая лес, я как-то вот не встречался с медведями, которые бы на меня набрасывались, или там какие-то пантеры, рыси, или еще какие-то ситуации. Вот. Крокодилы тоже нигде не набрасывались на меня. То есть не было такой ситуации, чтобы у меня появился какой-то совершенно животный страх, боязни за свою собственную жизнь. Ходя пред лицом Божиим, я всегда вот ощущал и ощущаю, что для меня жизнь – это подготовка к вечности. И когда я вот читал слова апостола Павла, что он хочет разрешиться и быть со Христом, я уже, будучи молодым человеком, для себя эти слова воспринимал буквально. Что вот, живя во славу Божию, я готов в любой миг своей жизнью, которая есть здесь земная, расстаться и стать наследником вечной жизни. С этим, собственно говоря, живу и по сей день. Вот сколько Господь мне отмерил, столько и проживу. Но та вот жизнь у тех или иных людей, когда люди испытывали какие-то серьезные страхи, она мне известна. И люди неоднократно рассказывали, что они испытывали вот такой действительно животный страх в определенных обстоятельствах и боялись расстаться с этой жизнью, потерять эту жизнь. Вот у нас сейчас в церковном доме нашем на Каменном острове проходила дискуссия, посвященная созданию Санкт-Петербургской диаконической онкологической службы. И там присутствовали и священнослужители, и представители общественности, и больные. И все говорили о том, что есть на сегодняшний день много людей, которые ощущают определенное состояние, когда они в отчаянии, когда они не видят своей дальнейшей жизни на земле, потому что эта жизнь для них в ближайшее время, очевидно, закончится. И вот это страшное, тяжелое состояние мы пытаемся помочь людям преодолеть. Вот когда у них такой животный страх перед лицом смерти. Потому что для многих, к сожалению, людей, которые выросли не в православной семье, не в христианской семье в советский период времени, нету никаких определенных представлений, нет таких представлений, которые бы помогали им преодолевать вот то их тяжелое состояние. В Храме Божьем мы пытаемся людям помочь преодолеть вот это чувство животного страха. Но для этого человек должен тоже пойти к Богу. И все начинается с молитвы. Потому что если человек начинает молиться, он начинает общаться с Богом, и вот здесь уже Господь непосредственно помогает человеку преобразить его жизнь, подготовить свою жизнь к жизни вечной. И тогда человек уже может осознанно здесь на земле жить, зная, что его жизнь в руках Божьих. Но, к сожалению, мы на сегодняшний день наблюдаем, что многие, испытывая вот такое состояние животного страха, не приходят к Богу, и многие так и погибают в этом тяжелом духовном состоянии. Ну и вообще, кроме всего прочего, на сегодняшний день очень много в средствах массовой информации рассказывается о том, как происходят какие-то страшные события, и многих это все пугает.
Отче, у нас есть телефонный звонок. Давайте мы его примем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте. Владимир Воронеж, батюшка, благословите. Вопрос такой. Вот когда человек хочет читать Иисусову молитву, вот, то ну, у каждого человека есть, наверное, какие-то там свои там какие-то страсти, там, и враг вот именно на эти же как бы помыслы, страсти подсовывают. Ну, у кого гнев, там, у кого блуд, там, у кого что-то там. Как бы то, что у тебя есть, и как бы он поднимает, вот как вот ну, к этому относиться, или как, вернее, с этим лучше бороться. Вот. Потому что вражина, то он все равно будет лезть.
Боже, на вас благословение. Спасибо. Очень важно, чтобы у вас был духовный наставник, духовный руководитель. Такой батюшка, который бы помогал вам в вашей духовной жизни. Иисусову молитву читать очень хорошо. Надо сказать, что я со школьной скамьи читаю Иисусову молитву, и она помогает моему внутреннему духовному миру не уходить никуда в сторону, не блуждать моим разумом там, где ему блуждать совершенно незачем. Таким образом, я пытаюсь оградить себя от тех соблазнов этого мира, которых весьма и весьма на сегодняшний день много. Если в советское время у нас не было различных гаджетов, то сейчас у нас так много различной информации, и эта информация тоже нам навязывает определенный образ жизни. Остаться жить с Богом, безусловно, сложно в этом повседневном мире. Но возможно, если мы творим в том числе и Иисусову молитву. Из житий святых отцов мы знаем о том, что во время молитвы враг рода человеческого искушает и пытается рассеять наше внимание так, чтобы мы не имели в себе молитвенного духовного состояния, но были озабочены чем-то. И вот то состояние, которое мы имеем во время молитвы, мира и покоя, в нас нарушить. И нередко мне приходится слышать, когда приходят те иные люди, начинают рассказывать, что вот там они проехали в общественном транспорте, и вот они сейчас в таком накрученном состоянии, и непонятно, из-за чего в накрученном состоянии, потому что вроде ничего особенного не происходило. Но вот сами что-то увидели, сами в себе что-то подумали, сами себя накрутили, и таким образом лишились мира и покоя в своей душе. Вместо того, чтобы читать, например, Иисусу молитву или «Богородица, Дева, радуйся». Так что, если у вас есть такое дальнейшее желание творить Иисусу молитву, безусловно, творите. Но помните, что враг рода человеческого до вашего последнего вздоха вас будет искушать. Но он же не сможет относиться равнодушно к тому, что вы представитесь, призываете постоянно имя Божие. Он враг наш, он наш противник, он стремится к тому, чтобы нас погубить. И эта невидимая брань, она и у всех подвижников благочестия была, и у каждого человека на этой земле она была. Вы тоже не являетесь в этом отношении исключением, поэтому просите у Бога помощи, набирайтесь терпения и стремитесь дальше жить во славу Божию, но при этом не забывайте, проснувшись, почитать обязательно утренние молитвы, настроиться на духовную жизнь в течение дня, вечером почитать обязательно утренние молитвы, дабы ваша ночь прошла тоже во славу Божию, без каких-то ненужных сновидений. Проснувшись утром, вы не имели бы какого-то там многозаботливости о том, что вам приснилось и что бы это все значило, потому что враг рода человеческого тоже пытается таким образом искушать человека. Но дай Бог, чтобы вот у вас страх был Божий, чтобы вы жили так, чтобы не было у вас никаких мыслей, слов и дел, поступков, которые бы могли бы противоречить заповеди любви, любви к Богу и ближним своим.
Вы затронули очень важный аспект в страхе. Я имею в виду следующий момент. Когда мы говорим о том, что если говорим о страхе Господнем, то наверняка мы все-таки придем здесь к тому, что это прежде всего страх любви, потому что мы в любви своей к Господу, как к Отцу своему, боимся Его оскорбить. Но ведь мы хорошо это знаем. То есть, ну, как хорошо знаем, мы об этом читаем, например. Но при этом вся наша жизнь в миру, она наполнена вечным напоминанием о том, что ты живешь сейчас, в этот момент, и наслаждайся этой жизнью. Наслаждайся ею так, чтобы не думать о смерти, не думать о болезнях. Если у тебя что-нибудь болит, выпей таблетку. И очень много рекламы, которые говорят о том, что и от этой болезни, и от этой болезни, и от этой есть лекарства. Более того, даже если у вас какое-нибудь очень тяжелое, вот врачи там-то и там-то изобрели лекарства, которые лечат даже онкологические заболевания. И, в общем, в принципе, этим наполнена наша сегодняшняя жизнь. Таким образом, воспитывая в нас даже не страх животный, а даже страх, скажем так, жить не так хорошо, как живут другие. Насколько это сейчас важная тема, в жизни современного человека и каким образом церковь может бороться с этим?
Ну, прежде всего, конечно, любой человек, приходящий в церковь, ведет уже церковный образ жизни, он начинает молиться, он участвует в богослужениях, он беседует с батюшкой, он общается, если есть община, с тем кругом людей, которые находятся в этой общине. Его жизнь уже наполняется смыслом. Он не чувствует одиночества в этой жизни. Вот, говоря, например, об онкобольных, мы знаем о том, что многие чувствуют одиночество. Одиночество, потому что рядом нету никого, кому бы они могли об этом рассказать. И многие боятся говорить. Вот что угодно, только не онкология. Вот это мы слышать не хотим. Об этом мы слышать не хотим, говорить мы об этом не хотим. Страшно. И испытывая вот это одиночество, люди, не имея страха Божьего, вот, не имея никакой мотивации к дальнейшей жизни, такой, чтобы эта жизнь была с Богом, гибнут. В церкви же, конечно, человек имеет возможность преобразиться, прожить свою жизнь столько, сколько Господь ему определил, достойно. И вот у нас на приходе было немало таких случаев, когда приходили люди до этого не церковные, они выцерковлялись на приходе, и зная, что у них, скажем, последняя стадия рака, что им придется жить не очень долго. Но вот были такие случаи, когда жили долго, даже с последней стадии рака. И сейчас у нас даже есть одна женщина, достаточно молодая, которая с четвертой стадии рака живет вот уже очень много лет. И Господь ей дает преображаться. Она стремится вести духовный образ жизни. И таких у нас людей было немало. То есть люди, попадающие в лоно церкви, преображаются духовно, у них появляется страх Господень. И вот то тяжелое состояние у них, которое было, отчаяние, одиночество, какой-то животный страх перед этой неизвестностью смерти, он у них пропадает. У людей появляется, как правило, вкус к жизни. Но не абы какой-то жизни, а именно жизни с Богом, жизни во Христе. Их жизнь наполняется смыслом. Но таких людей, конечно, не очень много.
Я, конечно, мог бы спросить, а что делать, что нужно сделать для того, чтобы таких людей стало много?
Ну, мне кажется, что на сегодняшний день наше духовенство делает все возможное. Батюшки служат, батюшки в храмах, батюшки приходят в медицинские лечебные учреждения. У нас практически вот в нашем городе Санкт-Петербурге нет медицинских лечебных учреждений, куда бы ни приходили священники. И в этом отношении духовенство исполняет полностью указание Священного Писания, что вот, если кто-то болит, нужно призвать пресвитеров церковных. Вот пресвитеры церковные, они все приходят. Приходят и помогают людям. И духовные беседы проводят, и молятся за людей, и причащают людей. То есть духовенство совершает вот все возможное в данном случае. И от людей тоже много зависит. Вот насколько человек проявит желание свою жизнь преобразить. Потому что немало таких случаев, когда человек говорит, что нет, все, я ничего не хочу. Я не хочу бороться со своей жизнью. Мне страшно, что будет вот такая тяжелая операция. Я не хочу такой тяжелой операции. Я вообще ничего больше не хочу. Умру и умру. И, к сожалению, такие случаи не являются редкими, когда люди отказываются от операции, когда люди отказываются от всего и очень и очень быстро, к сожалению, умирают.
У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Добрый вечер. Евгений Белгород.
Здравствуйте, Евгений.
Я понимаю, как я понимаю, животный страх так, что это как бы дано нам свыше защита организма. То есть человек испугался, он убегает или прячется. Если бы не было животного страха, у нас была куча трупов, мы бы ни от чего не спасались. Это первая часть. А у меня вопрос в другом. Вот именно страх смерти. Даже человек воцерковленный, верующий намного, сверхверующий, Но в современном мире, по крайней мере, никто, даже зная, что здесь временная жизнь, никто не торопится попасть в Царство Небесное почему-то. Хотя верующие все на словах хорошо говорят. Даже есть в Есенина такие стихи. Если кликнет рать святая, кинь ты рудь, живи в раю. Я скажу, не надо рай, дайте родину мою. Вот так почему-то получается.
Спасибо, Евгений, за ваш комментарий.
Ну вот там Господь говорит о том, что на нашей голове все волосы даже сочтены. Я вот тут вспоминаю известнейшее произведение Булгакова «Мастера Маргариту», беседу на Патриарших прудах. Практически все знают эту историю. И там мы слышим очень такие хорошо известные слова, что ни на кого кирпич просто так не падает. Не происходят никакие события просто так с человеком. Поэтому если человек имеет настоящий страх Господень, то он не боится отдать жизнь свою за других людей. И у нас в истории человечества масса примеров, когда христиане отдавали свою жизнь за жизнь других людей. У них не было никакого животного страха, но у них был страх Господень.
Ну, у севастийских мучеников, можно сказать.
Да, у них была крепкая, твердая вера, вот и у севастийских мучеников. И мы помним о том, что один из тех людей, который стоял, будучи воином, и в его обязанность входило осуществлять наблюдение, охрану этих людей, которые должны были замучить. Он в какой-то момент, видя их твердость, видя их стойкость, видя, что они готовы с этой жизнью расстаться, потому что они верят за Христа, решил, что он будет по их сторону, что он будет с ними. Вот у него не было никакого этого животного страха.
Вот здесь как раз вот это очень хороший пример, когда один из этих севастийских мучеников не выдержал этого холода, этого озера, и убежал в баню. И на его место встал этот охранник. И вот здесь получается, что этот юноша убежал как в животном страхе, а охранник встал на его место, именно испытывая страх Господень.
Мы должны всегда помнить о том, что несмотря на то, что у нас есть рефлексы, как и у всех животных, в нас еще должен пребывать и Дух Божий. И мы, как существа, которые имеют в себе и Дух Божий, и душу, и тело, должны помнить о том, что мы призваны к вечности. И вот в перспективе этой вечности любой животный страх не должен иметь места. Но вот когда мы не чувствуем, что вот дыхание Божие рядом с нами, ну тогда вот мы пытаемся, как Адам и Ева в раю, скрыться от Бога. Вот Священное Писание нам рассказывает об этой удивительной истории в раю, когда первые люди, Адам и Ева, вот они попытались скрыться от Бога.
Вот у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня даже вывод такой, значит, Бог всех любит нас. Лучше говорить о страхе Божьем или о любви Божьей. Глеб говорит, что вы, пожалуйста, выздоравливаете. Никакого страха и тайн не бывает.
Спасибо, Господи, вам за ваш звонок. Вот святитель Кирилл Александрийский говорит, что страх – начало любви. И человек, который имеет страх Божий, он не боится Бога, он боится оскорбить Бога и впасть в различные грехи. И мы помним слова апостола, евангелиста любви Иоанна Богослова о том, что в совершенной любви нет никакого страха. Совершенная любовь, она изгоняет страх. Но для того, чтобы в нас была эта любовь, мы должны прикладывать определенные усилия. Она не может появиться ниоткуда. Здесь необходимо, чтобы мы прикладывали усилия, прося Бога о помощи. И тогда Господь действительно нам помогает. И тогда вместе с Богом благодатью Божией мы преображаемся, и в нас появляется настоящий, подлинный страх Господень, с которым мы уже дальше и имеем надежду на вечную жизнь.
Отче, я очень прошу вас прокомментировать знаменитое «Иных увещевайте страхом». То есть иных необходимо увещевать страхом, чтобы они пришли к Господу. Вот скажите, неужели в нашем таком грешном мире есть только один способ увещевать людей через какие-то неприятности?
Действительно, нередким бывают случаи, когда люди, исходя из страха смерти, начинают свою жизнь преображать. И когда говорят, например, человеку, страдающему от алкоголизма, что вот если вот будут такие-то обстоятельства, ты вот умрешь. Да? Вот, человек начинает задумываться о своей жизни. Кстати, вот батюшка отец Иоанн Кронштадтский, он, проводя духовные беседы, давал человеку срок. И говорил о том, что если человек не преобразится, если он свою жизнь с помощью Божией не улучшит, то он в этом греховном состоянии погибнет, и срок у него небольшой. И много таких случаев, когда люди преображались. Они преображали свою жизнь, и ближние им в этом помогали. Вот очень важно, чтобы вокруг тоже были такие люди, которые готовы прийти на помощь, которые являются богобоящимися и которые своим примером могут помогать другим людям иметь эту жизнь с Богом, иметь этот настоящий, подлинный страх Господень.
Есть один момент, я могу, опять-таки, если мы говорим о богобоязненности, то можем вспомнить несколько моментов, в том числе из Ветхого Завета, когда в случае, когда люди совершали страшный грех, и за это они знали о том, что за это они будут умерщвлены, то бежали они к скинии и хватались за, так сказать, рога ее, потому что бежали туда, чтобы спастись. Но и это их не спасало. Вопрос такой: может ли настать такой момент, когда обращение к Господу даже вот, ну, просто, может быть, уже поздно?
Нет, обратиться к Богу никогда не поздно. Любой человек может обратиться, как вот и разбойник на кресте, обратиться к Богу, и Господь ему скажет: вот сегодня же будешь со мной в раю. То есть в любой миг жизни Господь придет к человеку и поможет ему сделать все необходимое для того, чтобы человек оказался достойным Царства Небесного. А наоборот, вот когда у нас нету такой веры в то, что Он Господь любвеобильный, и Господь действительно наш Отец Небесный, вот в этом тяжелом состоянии, к сожалению, пребывают многие люди, и на сегодняшний день таких людей очень много. Более того, к сожалению, мы констатируем, что немало этих людей было, кстати, и в Царской России сейчас, которые заканчивали свою жизнь самоубийством. В этом тяжелом состоянии, находясь, они не находили никакого другого выхода. И вот это отчаяние доводило их до самоубийства. Ну, и в храм иногда люди приходят, ища какой-то помощи, надеясь на то, что, вот вы говорили про лекарства, вот, что церковь будет таким лекарством, такой таблеточкой, которая им поможет в решении той проблемы, которая перед ними стоит. И не получая вот здесь и сейчас вот этой таблетки, которая бы моментально избавила их от проблемы, они не находят ничего лучше, как уйти в мир иной в этом тяжелом духовном состоянии. Ну, а кто-то становится и откровенным врагом Божиим, врагом церкви, идет навстречу силам зла. И в этих силах, в этом состоянии пребывает, и мы знаем и таких людей на сегодняшний день. Многие из них так откровенно говорят, что мы враги церкви, и откровенно глумятся над церковью, и этого не боятся, не стесняются, но именно себя даже позиционируют постоянно, именно как врагов церкви.
Очень, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Татьяна из Белгородской области. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот это по-христиански желание уйти из жизни? И еще вопрос, вот клиническая смерть, как понять?
Спасибо за вопрос.
Спасибо вас, Господи, за ваш вопрос. Ну вот смотрите, мы совсем недавно праздновали память благоверных князя Петра и княгини Февронии. Они, как мы знаем, дожили до глубокой старости, приняли монашество, и Господь забрал их души, как мы знаем, одновременно. И мы читаем, например, рассказ Антона Павловича Чехова о врачах, что вот они решили уйти из жизни, сделали друг другу укольчик и ушли в мир иной таким вот образом. Вот сравните, какая разница, да? Жизни христианской с Богом, когда люди уходят в мир иной, и эта жизнь для них здесь, на земле, была подготовка к вечной жизни, и Господь, видя их благое намерение, забирает их души. И других людей, которые вот решили в одночасье с этой жизнью добровольно расстаться. И они для себя принимают такое решение. Все, что связано с вопросами клинической смерти, это вопросы, конечно, очень интересные. Я думаю, что можно этому даже и отдельную передачу посвятить. Мы должны вот помнить о том, что неисповедимы пути Господни, что Господь стремится помочь каждому человеку обрести жизнь такую, которая была бы жизнью с ним. И для этого есть немало различных способов. Вот. И нередки те случаи, когда люди, попадая в ту или иную ситуацию, обретают жизнь с Богом. И таким образом у них появляется вера, а у кого-то вера укрепляется. И переживая определенные вот такие обстоятельства, они становятся качественно иными людьми. И таким вот удивительным образом, обретя жизнь с Богом, они уже дальше живут так, что эта жизнь во славу Божию. Но есть и другие, которые ведут уже совсем иной образ жизни. У них начинается определенная какая-то вседозволенность. Вот что я хочу, то я и буду делать, потому что у меня уже есть определенные такие внутренние переживания, которые вот позволяют мне вести себя более раскрепощенно, как они говорят. Тема, безусловно, интересную вы подняли, и я надеюсь, что в дальнейшем у нас будет передача, посвященная и этому в том числе. Но вот мне неоднократно доводилось слушать рассказы тех людей, которые испытали удивительное состояние, когда Господь им показывал происходящее вокруг при определенных обстоятельствах. Когда их душа видела то, что невозможно увидеть было бы, находясь в том положении, в котором они находились. И вот рассказывая об этом, они имели вот такое благодатное состояние возможности удостовериться, что жизнью на земле, только в этом физическом теле, для нас ничего не заканчивается. И я хочу сказать, что мы, как христиане, должны здесь на земле привыкать к тому, что мы бессмертные. Мы бессмертные, если мы обретаем жизнь с Богом. Ну или наоборот, как вот этот персонаж из «Мастера и Маргарита», в истории, которая началась на Патриарших прудах и потом продолжилась на бале сатаны, когда человек, который говорил о том, что ничего нет, ничего и не получил. Но враг рода человеческого напомнил о том, что есть бытие. И если уж бесы веруют и трепещут, то уж мы, тем более христиане, должны помнить о том, что мы должны иметь жизнь с Богом. Но эта жизнь с Богом, она всегда предполагает, что у человека есть страх Господень. Вот это, если этого страха Божьего нету, ну, значит, нам нужно еще немало потрудиться для того, чтобы он у нас появился. Если, опять-таки, мы верующие люди, если для нас христианство, оно не является просто посещением храма, как какого-то клуба по интересам, вот, что мы не просто там какие-то любители-филателисты, вот, а мы пришли в общество верующих людей, и мы пришли для того, чтобы нам вместе помолиться о мире всего мира, вот, помолиться, может быть, о том человеке, который болен, помолиться о тех или иных обстоятельствах, чтобы Господь помог, кого-то вразумил и просветил, о ком-то порадоваться, если кто-то на свет Божий появился, стал членом церкви, помолиться о упокоении кого-то, если кто-то ушел в мир иной. Человек, который имеет страх Господень, у него нет уже боязни тех или иных жизненных обстоятельств. Вот мы вспоминаем у нас в Петербурге всегда святого благоверного князя Александра Невского, который не боялся посещать Орду. Он приходил туда как православный христианин. Он знал, что он в любой момент может с этой жизнью расстаться. Но он не боялся расстаться с этой жизнью. Он шел и жил так, чтобы его жизнь была во славу Божию. Он боялся Бога прежде всего. И благодаря этому страху Господню он имел ту жизнь с Богом, о которой мы на сегодняшний день можем говорить. Или, вспоминая других наших конников Божьих, вот мы сегодня молились вечером, совершали вечернюю службу, так как завтра у нас День памяти преподобных угодников Божьих, о которых знает вся страна, о Слябе и Пересвета. Будучи купцами, они пришли в обитель преподобного Сергия, они стали монахами, и когда нужно было отдать свою жизнь за други свои, за свою родину, они это сделали. И преподобный Сергий благословил их идти и совершить то, что они совершили. Мы вспоминаем и святителя Луку, воина Синецкого, который в советский период времени не боялся ходить в рясе, вот, не боялся приходить в медучреждения, в операционные операции совершать, читать лекции в рясе. Вот не было у него такого страха какого-то потерять что-то здесь на земле, потому что у него был страх Господень, страх Божий. Вот с этим страхом Божиим наши великие праведники жили. И жили самым достойным образом. Поэтому вот вся наша история, нашей страны в частности, она нам подтверждает, что те люди, у которых был страх Господень, они прожили достойно. Достойно вот чего? Вот у нас реклама постоянно говорит, ну вот, там, ты же этого достойна, там, или там, ты же этого достоин, там, нам навязывается какой-то определенный образ жизни. А мы должны помнить о той жизни, которую нам предлагает наша церковь. И это жизнь с Богом. И те люди, которые жили с Богом в нашем Отечестве, мы их почитаем, мы их прославляем, и мы им молимся, потому что они являются пред Богом нашими ходатаями. И так же, как и они, мы тоже стремимся прожить жизнь свою достойно, достойно Царства Небесного, достойно того, чтобы на страшном суде мы могли сказать, что мы здесь на земле постарались сделать все то, что было в наших силах, каждый на своем месте, будь то благоверный князь, или врач-хирург, или священнослужитель. Каждый должен на своем месте исполнять то, что он может исполнить. Вот мы вспоминаем, например, святого преподобного Киево-Печерского Марка Гробокопателя. Вот вспоминаем же, вспоминаем. И сколько таких вот угодников Божиих, которые прославились своей праведной жизнью. Они вели праведный образ жизни, и мы тоже можем вести такой праведный образ жизни в наших современных условиях, тем более, что нас никто на сегодняшний день никуда не гонит. Мы можем спокойно каждый день вставать и каждый день проводить во славу Божию. И в современных городских условиях, да и не только в городских условиях, иметь ту жизнь с Богом, которая нам необходима для того, чтобы у нас был страх Божий, чтобы мы имели настоящую, подлинную жизнь с нашим Творцом и Создателем. Ну и наоборот, те люди, которые на сегодняшний день живут без Бога, они должны вот увидеть качественно иную жизнь нас, как христиан. А ведь у нас как? В храм люди пришли, и в храме вот они там ведут себя определенным образом, вышли из храма, и им уже как-то вот страшно говорить о том, что они христиане, страшно вести православный образ жизни. Вот постоянно какая-то боязнь. И боязнь потерять свое положение, боязнь потерять какое-то свое определенное в обществе место, которое они занимают. Но мы знаем и немало примеров тех людей, которые на сегодняшний день тоже являются политиками, которые приходили в церковь, просили благословения на свою деятельность, молились, продолжают и дальше молиться, церковь посещать, и свидетельствовать везде о том, что они православные христиане. Вот это такая величайшая радость бывает. И здесь, на земле, когда мы таких людей встречаем, и на небе, безусловно, потому что Господь, видя таких людей, которые ведут праведный образ жизни, еще и свидетельствуют именно своими словами, своими поступками о том, что их и слова, и дела не расходятся между собой. Эти люди достойны подражания. Наши с вами современники. И хотелось бы, чтобы и мы с вами, возлюбленные братья и сестры, изо дня в день свидетельствовали о том, что мы православные христиане.
По поводу клинической смерти, буквально короткая история. У меня есть друг священник, который пережил клиническую смерть. Он до этой смерти был обыкновенным человеком, рок-музыкантом. И когда он пережил смерть, он сразу после этого понял, что его путь – это путь с Богом. Сейчас он священник, известный священник. И его пример действительно стал для меня одним из тех таких, ну что ли, может быть, опор в вере. И по поводу того, что вы сказали о том, что люди ведут себя в храме, а потом ведут себя совсем по-другому. Совсем недавно было тоже такое наблюдение. Молодой человек со своей девушкой, она в платочке, они выходят из храма, и он говорит ей следующую фразу: «Давай, снимай с себя платочек и становись нормальной». Вот это меня совершенно просто потрясло, потому что у нас есть ощущение, что жизнь с Богом – это некое исключение из нашей повседневной жизни. И, к сожалению, приходится очень много, наверное, испытать человеку для того, чтобы понять, что истинная жизнь, она в церковной ограде, а не за ней. Ну и давайте, чтобы еще у нас есть еще одна, как бы сказать, один аспект.
Ну, я бы хотел еще тогда дополнить, что вот, например, врачи, вот мы сейчас говорили о святителе Луке, воине Сенецы, врачи, если они имеют страх Божий, они ведь боятся навредить другому человеку. Они реально боятся навредить другому человеку. Они стараются сделать все возможное, чтобы человеку помочь. И вот если этот есть страх Божий, то любой такой врач, он совершает свои действия таким образом, что он помогает человеку обрести здоровье. И зачастую не только здоровье телесное, но еще и здоровье душевное. Вот я знаю многих врачей, которые по палатам ходят к своим больным, приносят им иконы, если у них нет икон, дарят им какие-то акафисты, молитвословы, рассказывают о Боге. У нас немало таких врачей. У нас есть даже в городе вот есть общество православных врачей, общество православных психологов. У нас немало тех людей, которые свидетельствуют своей жизнью и своими делами о том, что они христиане. Поэтому чем будет больше у нас таких людей, тем наша жизнь будет в большей степени преображаться. И наоборот, если мы будем наблюдать жизнь совершенно иную, то у нас будет очень много различных нестроений и тех скорбей, которых могло бы и не быть.
Ну да, тут, конечно, можно вспомнить еще и слова Спасителя. «Не бойтесь убивающих тело ваше, но бойтесь того, кто может вернуть вас в гиену огненную». И я понимаю, что мы, наверное, не можем бояться за... То есть, вернее, так. То есть, нам бы очень хотелось не бояться смерти физической. Но можем ли мы постоянной молитвой, в том числе Иисусовой молитвой, приобрести в себе то качество, которое в конце концов приведет нас к вере, а не к суеверию?
Безусловно, если человек ведет духовный образ жизни, если у него есть духовный руководитель, то такой человек, получая благодать Божию, имеет надежду на то, что до своего последнего вздоха он будет Господа славословить. Но бывают и обратные моменты. Вот я вспоминаю известное произведение Нилуса. И вообще очень много интересных произведений было у нас и есть. Например, история с старцем Львом Оптинским, когда он посетил одну из обителей и там поговорил с тем, кто в монастыре пребывал уже значительный период времени, почитал со своим братьям. И после этой беседы с братом во Христе, он братья сказал: «Вы за ним наблюдайте, как бы чего с ним плохого не произошло». Он уезжает из монастыря, потом его догоняют и говорят, что вот этот брат покончил жизнь самоубийством. Нам очень необходимо духовное разумение, нам необходимо духовное руководство. Мы должны не впасть в своей повседневной жизни в ту или иную прелесть. И для этого нам очень нужно иметь духовное трезвение, иметь такую жизнь с Богом, которая была бы пред лицом всех жизнью в полном смысле этого слова, жизнью христианской, жизнью, которая источает из себя любовь, потому что Бог есть любовь. И вот если человек являет свою любовь к Богу, молится Господу, посещает храм, молится в храме, оказывает внимание своим ближним, заботится о своих ближних, имеет крепкую веру и по этой вере соответствующие дела, вот такой человек является человеком Божиим, человеком, который, имея в себе страх Господень, сам спасается и своей жизнью может помочь спасению других людей. Мы помним крылатые слова: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Поэтому, возлюбленные братья и сестры, я вас призываю к тому, чтобы вы вели духовный образ жизни. Господь нам сказал: «Не бойся, малое стадо». У нас верующих православных христиан, которые не на словах, а на делах являются такими, было и есть не очень много, но именно таким людям Господь сказал, что вы – соль земли. Если соль потеряет силу, зачем она тогда нужна? Вот я вас призываю, Духа Божьего в себе не угожайте и пророчества не уничижайте. Живите с Богом и храни вас всех Господь.
Спасибо большое, отец Вадим. Отец Вадим Буринин был сегодня в нашем эфире, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, что на Каменном острове. И я, конечно, очень благодарен вам, дорогие наши телезрители. Мы с отцом Вадимом благодарны за то, что вы не оставляете наш канал без вашей молитвы и без вашей жертвенности. Спасибо, Господи, за ваши дела и за то, что вы никогда не оставляете нас. И тогда оставайтесь с нами на Первом православном телеканале. Всего вам доброго и увидимся с вами завтра.